Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте.
Ты что? О, Евгений, о. Неделя. Завершающая.
Сегодня?
Да.
Последний месяц календаря,
да,
зимы?
Да.
Уже?
Все.
А ты ныл.
Знаешь,
это Алексей Тимофеев, если кто не узнал.
Привет.
Если кто мог не узнать Алексея Тимофеева, то вот Алексей.
Ты знаешь, я обладаю, как это называется, пессимистичным способом мышления. И всегда, когда...
Обладаю способом, и что там?
Пессимистичным способом мышления. И вот всегда, когда начинается тепло, например, или вот подходит...
А все равно скоро будет холодно.
Да, подходит последний месяц зимы, совершенно верно. Я думаю, что скоро декабрь, понимаешь, вот... Ну, правда. Но сейчас это все пролетит.
Нечего тебе возразить.
Ну, пролетит, да. И все, и не будет ничего.
Нет, подожди. Перед тем, как не будет ничего, должна еще побыть весна. Но перед тем, как побудет еще весна, мы должны, я просто считаю, что мы обязаны обсудить, что накануне происходило. В Российской
Погнали.
Федерации на прошедших 31 января несогласованных митингах сторонников Алексея Навального правоохранители задержали более 5000 человек, по данным ОВД-Инфо. Это абсолютный рекорд с декабря 2011 года.
Правда.
Ну, то есть рекорд, да не рекорд, да?
Но с декабря 2011 года, когда были митинги, помнишь ты, болотные, и все-все-все вот это вот.
Так.
Значит, что касается, простите, задержанных, в Москве, по последним данным, 1600 человек, в Петербурге чуть более 1100, в Красноярске, Нижнем Новгороде, Твери, Воронеже и Владивостоке более 100 задержанных.
В каждом или всего?
В каждом. Ну, где-то 180, где-то 110, где-то 101. Ты знаешь, невозможно... Это, кстати, удивительная вещь. После того, как Роскомнадзор пригрозил миллионными штрафами и блокировками за завышенные оценки числа протестующих, да, числа людей, которые пришли на митинги. Никто не пишет, сколько людей пришли на митинги. Ну, просто я не
это
нашел такой информации.
О силе Роскомнадзора.
Да, просто боятся все.
То есть я не верю, что в Телеграме не пишут.
Нет, ну в Телеграме-то, конечно, пишут, хотя тоже не все. И я хотел бы отметить в этой связи Телеграм. Ну, просто как средство массовой коммуникации.
Это же реклама Дурова.
Ну, хорошо. Давай не будем называть Телеграм, давай назовем один мессенджер. Так вот, в этом мессенджере каждые 5-10-15 секунд появлялся вчера новый ролик, и ты мог видеть без комментариев, иногда с комментариями, какими-то просто текстом, но ты мог видеть все своими глазами прямо в режиме реального времени. И для меня это было, чем-то удивительным.
Добро пожаловать в мир высоких технологий. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московского бюро по правам человека Александр Брод на прямой связи со студией «Радио Спутник». Александр Семенович, здравствуйте.
Доброе утро.
Нас говорят, что 5000 задержанных – абсолютный рекорд, но не совсем рекорд, потому что с 2011 года. Вот. С чем вы это связываете?
Ну, здесь стоит говорить, наверное, в целом о необычной ситуации по сравнению с прошлыми годами. Во-первых, мы находимся в ситуации коронавируса, и есть регионы, где количество заболевших по-прежнему растет, поэтому митинги проходили в условиях несогласованных, да, и организаторы их не особо пытались и даже не пытались вовсе согласовать. Полиция в регионах, насколько я знаю, по словам своих коллег, предупреждала о том, что акции несогласованные, просила разойтись. Где-то митинги и вовсе не собрали людей, как, например, в Севастополе, в Брянске, в Благовещенске. Где-то пришло по 5-10 человек, там, например, Сахалин, Чита, Калуга. Ну, а где-то были действительно и провокация стала. Поэтому, естественно, полиция начинала задержание. Где-то задержания были чересчур жесткими. Есть несколько обращений из разных регионов, из Москвы, из Санкт-Петербурга, где применялись спецсредства. Есть несколько обращений о применении электрошокеров. Мы будем разбираться по этой ситуации.
Александр Семенович, позвольте остановиться. Я, да, здесь нужно сказать, что, например, протестный Хабаровск тоже не собрал много людей. Много людей на митинг. Я хотел бы с вами...
Людей пришло меньше в разы, но тех, кого задерживали, их и отпускали быстро. В частности, вот и наш коллега по совету Николай Сванидзе, который...
Ой, перестаньте, его просто узнали, поэтому отпустили, испугались.
Но он член СПЧ.
Другой был бы человек, не отпустили бы.
Максимом Шевченко в Казани. Ну, кого-то отпускали, да. И, конечно, есть вопросы и по задержанным, потому что сообщается, что некоторые нуждаются в приеме лекарств, так как страдают хроническими заболеваниями. Естественно, надо решать вопрос об их скорейшем освобождении
Александр и
необходимой медицинской помощи.
Да, коль скоро вы заговорили о своих коллегах, то мы, с вашего позволения, поговорим о наших коллегах и спросим вас. Слушайте, там по разным оценкам, несколько десятков журналистов были задержаны. С чем связываете? Ну, они в жилетах, журналисты, с удостоверениями. С чем вы это связываете?
Ну, я считаю, это действительно очень больной вопрос. Об этом неоднократно говорилось. И вчера председатель Союза журналистов, тоже, кстати, мой коллега по совету, наш общий коллега, да, Владимир Геннадьевич Соловьев, обращал на это внимание правоохранительных органов. Конечно, очень много вопросов и по поводу задержания журналистов. Но в целом нужно, если подходить строго с позиции закона, эти акции не согласованы. Они угрожают здоровью, безопасности людей, поэтому по формальным признакам полиция выполняла просто жестко законодательство. Но степень этой жесткости, конечно, нуждается в серьезном обсуждении.
Да, в детализации. Абсолютно верно. А теперь, собственно... А почему митинги не согласованные?
Коронавирус, потому что...
Совершенно непонятно. Потому что в качестве аргумента противников, например, митингов, часто слышится и громче всего слышится тезис о том, что организаторы даже не подавали заявку. Просто даже не пытались хоть каким-то образом согласовать эти митинги.
Это абсолютно так. Я думаю, что здесь сознательная установка на конфликт, на противостояние. И как раз задача, я думаю, организаторов этих акций прозвучать как можно громче, показать жесткость реагирования власти. Именно на такой пиар и рассчитаны эти акции. Я думаю, все-таки это проба сил, проба мобилизации граждан, организации, толпы с прицелом на предстоящую избирательную кампанию. Если, думаю, сейчас в ближайшие недели протест пойдет на спад, то он может снова активизироваться в период регистрации кандидатов. Мы это помним по позапрошлому году, по выборам мэра в Москве. В случае нерегистрации ряда оппозиционных кандидатов организаторы акции снова будут выводить людей, причем не задумываясь, по каким причинам отказано в регистрации. А причин может быть немало. Это и низкое качество документов, неполный пакет документов, сокрытие судимости, иностранных счетов, отсутствие необходимого количества подписей. Но уже чувствуется и в ряде заявлений, комментариев, да и выступления Навального в прошлом году в Европарламенте звучало следующим образом, что если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты, выборы будут признаны нелегитимными и оспорены путем протестных акций. Я думаю, что идет своеобразная репетиция такого противодействия.
Завершающий вопрос. на ваш взгляд, Александр Семенович, будут продолжаться вот эти несогласованные акции на следующей неделе, через...
Я думаю, да, они будут пытаться проводить их в еженедельном режиме, и даже ближайшая акция, как я понимаю, назначается на ближайшие дни, даже не на выходные, в день, когда будет очередное судебное заседание. Пока мы видим тенденцию, что количество участников снижается. Я думаю, это связано прежде всего с тем, что в организаторах акций граждане не увидели ту силу, которая четко озвучивает цели акций, за которой можно идти, и с которой можно решать скопившиеся социально-экономические проблемы. Но попытки проводить эти акции будет продолжаться, пока люди еще выходят.
Александр Спасибо. Семенович, мы благодарим вас за комментарий. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московского бюро по правам человека Александр Брод был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Следующие, говорят, будет даже не в выходные, так выйдет еще меньше людей. Подождите, в чем логика? Я не очень понимаю.
Совсем непонятно.
Ну, мы обязательно расскажем, не боясь, видимо, увеличить цифры, да?
Ну, да,
чем-то там пугал Роскомнадзор.
Роскомнадзор, да, пугает, говорит, нельзя преувеличить. Но мы поэтому вообще не будем говорить.
Вообще не будем говорить.
Нет, говорите о количестве, но какое-то количество.
Давайте поговорим о Мьянме. Очередной переворот в Юго-Восточной Азии. В Мьянме, бывшей Бирме, военнослужащие отстранили от власти правительство, задержали президента и лидера партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.
Молодец! Я думал, да, ты это ловко справишься с именем Аун Сан Су Чжи.
Фактического руководителя Мьянмы некоторые вот считают, по-моему, как раз... Это госпожа, вроде как, всего лишь премьер-министр.
Она де-факто как бы премьер-министр, при этом она лидер партии, занимает министерский пост и пост советника, но ее называют руководителем страны.
В общем, авторитетная женщина, да.
В хорошем смысле. В хорошем смысле, да. В общем, военные заявили, что задержание первых лиц государства стали ответом на фальсификацию парламентских выборов. В столице страны Нейпидо. Недоступна телефонная и интернет-связь. Ну, чтобы тоже...
Ну, там 3,5 человека живет
Чтобы не преувеличивать количество.
Вообще, город Рангун раньше был столицей, да. Огромный многомиллионный город, теперь придумали, потому что вот эта хунта, которая правила там, знаешь, да, они специально эту столицу сделали, причем вот это вот со странным названием таким, унесли ее далеко в горы, 3,5 человека там живет, все заборами огорожено.
Зато не пройти?
Не пройти и не назвать. Да, и не назвать название. Не очень ясно. В общем, отстранили от власти Аун Сан Су Чжи, которая сидела долго в тюрьме, получила Нобелевскую премию за свою правозащитную деятельность. Вот теперь она какое-то время руководила государством. По поводу успехов мало что сообщают. Уже Псаки выступила с заявлением, сказала, что все, надо вернуть обратно, осудила военных, сказала, что будут применены меры в отношении мьянманских властей.
Военных.
Вот нынешних, да, которые переворот
совершили. Совсем непонятно. Ну, то есть, очевидно, что вот эта госпожа Аун Сан Су Чжи, даже по названию партии, да, Национальная лига за демократию, мы понимаем, с чем обычно, с какими странами ассоциируются партии, которые провозглашают демократические пути вектора. Очень часто, особенно в Юго-Восточной Азии, естественно, Соединенные Штаты Америки. Аун Сан Су Чжи встречалась и с Хиллари Клинтон, ну и вообще, насколько я понимаю, такая прозападный политик, ее можно назвать, на последних выборах, что, собственно, стало триггером для вот этой... для захвата власти. Партия, которую возглавляет вот эта госпожа, получила победу безоговорочную и заняла почти 400 из 476 мест в парламенте.
А скажи, что все возвращается на круги? Все возвращается, все военные обратно взяли власть, ввели ЧП в стране. На год оно будет действовать. Угу. И вот, ну, мы обязательно расскажем, что же там в Мьянме происходит. Пока давайте чуть-чуть поближе, да?
Вы слушаете «Радио Спутник».
Можно так сказать? Владимир Зеленский выступил.
Да.
Но все, мы, выступил, не, точка.
Нет, здесь можно, знаешь, экс-комик Владимир Зеленский выступил. Да, вот так, да.
Президент Украины выразил свое разочарование в американской демократии. Заявил, что после беспорядков в Капитолии миру будет трудно воспринимать США как символ демократии.
Да, представляешь, да, какое разочарование.
Я в шоке.
В общем, по словам Зеленского, он напоминает, что Украина пережила две революции. Это он так, знаешь...
Вы же сегодня 1 февраля?
Ты думал, 1 апреля?
Нет, сегодня.
Или что? Нет, или чего?
Извини. 1 февраля, подожди, когда были... Почему он так долго ждал? Почему?
Не 7 января. Да, 7 января почему? Рождество. Ладно, 8. Но 8 хорошо, отходишь по 7. Но 9. 9-то можно было
это сказать? 1 февраля. Да. И он разочаровался.
Он ждал. Выжидал, что там произойдет. И с высоты своего опыта говорит, что Украина пережила две революции, однако никто не мог подумать,
что нечто подобное произойдет. Вот это меня вообще убило. Как две революции?
Но,
Украина,
наверное...
пережила очень много революций. На протяжении 20 века по меньшей мере 4.
Давай вспомним.
Давай, УНР, директория, Октябрьская, оранжевая. Февральская, оранжевая в этом веке была уже.
А, точно.
То есть 4 по меньшей мере. Что он мне говорит про две революции?
Но это, наверное, в современной истории.
А, в современной истории.
Ну, да. В общем, беспорядки стали сильным ударом по демократии США, где люди привыкли видеть идеальные демократические институты, а власть всегда передавалась мирно от одного президента к другому.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Павел Яковлевич.
Здравствуйте.
Ну что это, присяга, как это воспринимать? Ну вот, Евгений, ты абсолютно прав, когда задается вопросом, а чего, собственно, целый месяц надо было ждать, чтобы, значит, высказаться по протестам в Капитолии?
Ну, видимо, как говорил Владимир Ильич Ленин, вчера было слишком рано, а завтра будет слишком поздно. Uh-huh. Ждал момента, когда дойдет очередь, ведь американская администрация сейчас много внешнеполитических приоритетов, и явно Украина среди них занимает не первое место, но когда очередь наступила, господин Зеленский наконец-то воспользовался возможностью напомнить о себе и, конечно, напомнил в том контексте, который сейчас доминирует в американской информационной повестке, а именно подошел к лежачему Трампу и пинул его. Вот мне кажется, что он не столько в демократии американской разочаровался. Если он сделал это только сейчас, ну, наверное, Зеленский не интересовался международной политикой, слишком уж поздно. А разочаровался он именно в Трампе. И всем своими словами он хотел ровно это дать понять интервьюировавшим его журналистам. Разочаровался в Трампе, потому что Трамп мешал мирной передаче власти, потому что Трамп подорвал институт американской демократии. И вот эти его слова должны были пролиться как бальзам в уши действующего президента Байдена и его администрации.
Но этот бальзам найдет дорогу, и как-то бальзам что делает? Он,
к сердцу Джо.
Да, он услощает или что? Он как-то смягчает? В общем, будет ли эффективен этот бальзам?
Давайте так, воскурит ли этот Зеленский фимиам?
Да.
Ну что, по сравнению с временами президентства Трампа, Зеленскому, конечно, есть на что рассчитывать. Трамп все-таки при всей его одиозности не ставил русофобию во главу угла внешней политики. И в какой-то момент Украина почувствовала себя брошенной. Объемы военной помощи серьезно сократились, ни кредитов, ни займов. А теперь, когда на глазах Зеленского в администрацию Байдена возвращаются люди из команды Обамы, которые в свое время, собственно, и задумали проект «Русофобская Украина», конечно, он питает большие надежды, он пытается в очередной раз напомнить, что такая страна существует, что она могла бы выполнять те же самые функции, которые выполняла в 2014-2015 годах при президенте Обаме. Но проблема заключается только в том, что администрация Обамы всегда сотрудничала с Порошенко и оказывала ему персональную поддержку. А вот что там будет в отношениях между Байденом и Зеленским – большой вопрос. Не получится ли так, что да, Соединенные Штаты захотят снова усилить, идентифицировать сотрудничество с Украиной, но при другом президенте?
Вот знаете, ведь прямо сейчас продолжается расследование, которое не закончилось, в отношении Хантера Байдена, в отношении Бурисмы и так далее. И вмешательство, насколько я понимаю, собственно, Джо Байдена. Ну, то, что называется Украина-гейтом. Вот это... как это принято говорить, токсичность, ну, ядовитость, в общем, ядовитость этой темы Джо Байдену, в общем, позволит как-то дистанцироваться, в то время как то самое глубинное государство будет по-прежнему сотрудничать, или, ну, в общем, что будет происходить?
Скорее всего, сам Байден постарается не употреблять это зловещее слово «Украина», потому что в его биографии действительно страна сыграла крайне отрицательную роль и еще сыграет, потому что Трамп сейчас ушел в непродолжительный отпуск, он там в своем ранчо в гольф играет, но рано или поздно ему надоест, и он снова вернется в Вашингтон, если не физически, то информационно. И тогда вот эта тема с имейлами, которые отправлял Хантер Байден своим украинским друзьям, попыткой лоббирования интересов Украине при помощи влияния своего отца. Все это всплывет обязательно, и тогда Джо Байден просто постарается в личной сфере игнорировать украинскую тему, а его коллеги, которые не находятся на виду, которые отвечают за политику в Восточной Европе, вот они как раз и будут налаживать контакты. Джо Байдену надо быть крайне осторожным в отношении Украины, потому что любая попытка сделать для этой страны что-то хорошее, оказать военную помощь, оказать материальную помощь, может быть воспринята опять как продвижение частных интересов, и в этом увидит какие-то его персональные корыстные мотивы, обвинят в злоупотреблении полномочиями. Так что, видимо, он передаст просто украинскую тему кому-то из своих помощников или в Госдеп.
Да, делегирует. Спасибо большое.
Благодарим вас, Павел Яковлевич, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук. Павел Фельдман был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Алексею еще есть что сказать.
Я просто смотрю. Анекдот, знаешь, такой, это постмодернистский анекдот. Выступление Владимира Александровича Зеленского. Здесь, жалко, у меня нет кнопочки, которая бы выдавала в эфир смех и аплодисменты, знаешь, как на концертах там стендап или других комиков, но я попытаюсь
изобразить.
Ну,
ничего, мы представим,
да.
Давай.
Вы знаете, главное, что я читал о себе на страницах СМИ, это то, что господин Трамп давил на меня. Вот тут вот ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Меня это очень оскорбило. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Почему? Потому что я президент Украины. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мы, может быть, и меньше, чем США, но мы независимы. Мы доказали это России и сохранили свою территорию.
Много ха и аплодисменты еще, да. Поаккуратнее тут, потому что с 1 февраля в России вступает в силу закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях, который распространяется на владельцев социальных сетей с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки.
Правда.
А тебе еще 499 тысяч надо собрать.
Но меньше. Посмотри на нашу многочисленную аппаратную, на нашу редакцию. Ну, то есть 499 тысяч, да. В общем, законом вводится понятие «владелец» публичной сети, которая признается организатором распространения информации в интернете. А на этого владельца возлагается ряд обязанностей, среди которых ему теперь необходимо создавать в России представительство. То есть, если ты хочешь свою соцсеть, будь добр, создавай в России представительство. Нечего из Литвы, Латвии, Польши или Вашингтона, например, значит, руководить. А также вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его контролирующие органы по первому требованию. Как только Роскомнадзор что-то сказал, должен представить. Закон обязывает владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена тайная ответственность или уголовная, или административная. А если никто не заявит? Вот интересно. То есть, если жалобы не будет...
Что-то много, так если я даже...
Да, правда, нужна правоприменительная практика, конечно, чтобы это уже, ну, то есть,
а
какие-то прецеденты.
А если соцсети известные не создадут свое представительство?
Например. В общем, соцсети теперь обязаны соблюдать права и законные интересы граждан и организации, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию. То есть, если, Евгений, твоя честь, достоинство, ну, как-то не блюдутся никем, ты, слушайте, где владелец соцсетей? Mm-hmm. Я требую...
А он в Силиконовой долине.
И настаиваю. Нет, представительство-то
а
теперь должно быть.
А нету представительства.
Должно.
Ну, мало ли кому что должно.
Жень, ну что, а политично рассуждаешь?
А политично рассуждаю. И только начал, потому что мы продолжим еще в эфире «Радио Спутник». Спасибо, Леша.
Спасибо.